Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Социальный взрыв на кондитерской фабрике. Москва. Учителя защищают свои права. Саратов. Что важнее, церковь или больница? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Сколько можно заработать, трудясь по 12 часов без выходных? Работники челябинской кондитерской фабрики «Южурал-кондитер» получали за такой каторжный труд 13 тысяч рублей в месяц. Но теперь и этих денег не дают, рассказывает Александр Валеев.
В пятницу после работы сотрудники челябинского предприятия «Южурал-кондитер», чья продукция известна на всю Россию, вышли на коллективный пикет. Люди устали от нечеловеческого отношения собственников. Они толком не знают, кому принадлежат, и пикет – это единственная оставшаяся возможность привлечь к себе внимание кого-то, кто может помочь. За январь здесь получили зарплаты 3-4 тысячи рублей. А для того, чтобы заработать 13 тысяч, приходится работать без выходных по 12 часов в день, рассказывает глава местного профсоюза Галина Курбатова.
Среднюю зарплату мне дают, вот сейчас дали за 2010 год, 13 тысяч. Но это с какой переработкой? У нас нет 8-часового рабочего дня. У нас люди работают по 12 часов, работают субботы, воскресенья. И вот с учетом вот этих всех переработок, средняя зарплата выведена у нас вот сейчас по данным 13 тысяч. Как заявляет руководство, хотите получить что-то, работайте. Вот в открытую идет такое заявление.
Одна сотрудница производства, пожелавшая остаться неизвестной, говорит о своей работе и о том, на что хватает полученных денег.
Целый день на ногах. А как же можешь отойти на линию, если она поточная? Люди, бывает, даже было так и без подмены, что меняли сами друг друга. Не хватало людей, потому что люди, которые вновь приходящие, они у нас день, вот по договору они работают. День не работают. Они уставали, а мы не уставали. Они говорят, что у вас за такая проклятая работа, как вы здесь работаете? И очень много людей ушло, все время нам козырели тем, что наберем людей, люди будут работать. А люди работали у нас так, это лишь бы как. Потому что им оплачивалось 50 рублей в час, а у нас самое большое оплачивается 23 рубля, 34 рубля вот наладчик. И тоже все стоят, и от линии никуда не отойти. Если не сделали норму, это плохо, заплатят меньше. Делали норму, старались чуть побольше нормы делать. А если их пойдешь тратить, то это не деньги. Куда их можно было тратить, эти деньги? Зайти в магазин вечером, что-то купить в дорогом магазине продукты и уйти, потому что нам днем даже некогда было покупать что-то где-то на каких-то рынках, на оптовых или куда-то ездить. Поспишь и снова на работу. То это не деньги, но за квартиру заплатишь, вот и все.
С 2007 года здесь не индексировались зарплаты, но терпение людей лопнуло, когда в конце 2009 им не выдали 13-ю зарплату, так называемое годовое вознаграждение, которое прописано в коллективном договоре. Ждали по просьбе администрации до февраля, потом до мая, затем в июле начали давать небольшие добавки к зарплатам, правда, не всем, говорит Галина Курбатова.
Дали небольшую сумму дополнительного вознаграждения основному производству. И опять же, это не всем, именно основному производству. То есть те люди, которые отработают практически весь полный месяц, да еще и плюс по 12 часов. То есть остались за бортом у нас и управление, хотя у них зарплата тоже маленькая. Значит, все службы такие, как ОХО, охрана, склады и так далее. Эти суммы были где-то в пределах от 2000 до 800 рублей.
В конце 2010 года эти доплаты кончились. 13-ю зарплату ни за 2009, ни за 2010 годы так и не выплатили. Оклады не индексировали. Все обращения в прокуратуру, а также к собственникам, результаты не принесли.
Мы там, вот честно, я даже не могу сказать, кто. Мы знаем, что объединенные кондитеры. А кто над объединенными кондитерами стоит? Группа ГУТА. Что такое группа ГУТА, мы не знаем. Руководитель со мной на эти темы не разговаривает, а больше мне неоткуда выяснить. Ну, как бы знаем, что это входит в ГУТА-банк. А что там дальше, чего? Ну, были такие разговоры, что якобы это Батуринская вся собственность, но я не знаю. То есть это просто со слов. Поэтому вот этот момент я не могу утверждать.
Ситуация обострилась после того, как сотрудники получили зарплату за январь, рассказывает одна из работниц производства «Южурал-кондитер».
Сейчас вот люди у нас получили 3,5, 3,900 получили. А и то и 2,5 получили. Если аванс выписали, а то и 1,5. Наладчик принес вот мужчина 4,5. Жена у него сидит в декрете. Он говорит, так у меня жена больше получила, чем я. Приходил сюда, ремонтировал, промывал, смазывал, все делал. А они работали с 3 числа. Ну ладно, мы с 11, они-то с 3-го. И получил 4,5. Мы с 11-го 3. 3,5. Самое большое. Ну разве можно такие деньги прожить? Ну да, был короткий месяц, январь, и что? А жить-то оно... А 13-ю нам не дали. Мы всегда на нее надеялись. Всегда. Нам ее давали, и давали-то все-таки нормально. Эту премию ждали все. Пошли к нему, даже попросили, ну хоть 2000 дайте, денег нет. Ну нет, и суда нет. Что, развернулись люди терпеливо и ушли. А теперь терпения уже абсолютно ни у кого нет никакого.
Пикет, состоявшийся в пятницу, стал, по сути, первой протестной массовой акцией на этом предприятии. Ситуацию здесь называют социальным взрывом. Людям надоело терпеть безденежье и бесчеловечное отношение. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». 20 февраля на Пушкинской площади в Москве состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню социальной справедливости. В России первой группой, использовавшей этот день для борьбы за свои права, стали учителя, рассказывает Вера Володина.
Учрежденный 3 года назад Генеральная Ассамблея ООН Всемирный день социальной справедливости, как заявлено в резолюции, должен способствовать дальнейшему наращиванию усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Решение отметить этот день акциями приняли участники учредительной конференции Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», проходившей в Москве 16 января этого года. Сопредседатель профсоюза Андрей Демидов говорит, что в споре о судьбе образования профсоюз не на стороне партии власти, при непосредственном участии которой были приняты все ущемляющие права учителей меры и отвергнуты все предложения по улучшению ситуации в российском образовании.
Это действительно была инициатива снизу. То есть вот московские учителя предложили выступить именно с упором на защиту такого социального права, как право на образование. И право педагога на зарплату достойную, достойные условия труда и так далее, что вообще характерно для профсоюза, то есть обращать внимание на такие проблемы.
В учительском профсоюзе надеются, что День социальной справедливости постепенно сможет воодушевить граждан России на реальную защиту своих прав, как бы с чистого листа. В отличие от дня 1 мая, превратившегося в праздничную солидарность трудящихся, как и ноябрьского дня, родного для коммунистов. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий говорит, что движущая сила борьбы за социальную справедливость – самые разные, но настоящие общественные организации и независимые профсоюзы.
2 года назад вообще заговорить о том, что такое профсоюз, у всех кривились лица, и они говорили, да, это жулики, это понятное дело. Вообще зачем об этом говорить? Сейчас ситуация меняется, люди как-то объединяться хотят. Слово «профсоюз» еще вызывает некоторое недоверие, советское недоверие, но то, что придется объединяться, это факт, который все больше людей понимает.
Одной из первых своих задач учительский профсоюз назвал обеспечение прозрачности в распределении фонда заработной платы и прекращение практики привлечения учителей к выполнению работ бесплатно. Основные лозунги московского пикета: «Господин мэр Москва, не Тюмень, не надо оптимизировать московские школы», «Верните деньги, недополученные учителями в январе», «Что не смог фюрер, сможет Фурсенко с новыми стандартами», «Чиновникам учительскую зарплату», «Общественный контроль расходования средств на образовательные реформы». Всеволод Луховицкий говорит, что его коллеги возмущены закрытием недокомплектных школ и предстоящей отменой так называемых лужковских надбавок.
Закрыли школу в Бутово, причем совершенно хамским образом. Сейчас вот появилась информация о том, что собираются около 10 детских домов закрывать. Поэтому это все пока устно. Нам сообщают о том, что в Москве будут убраны все так называемые лужковские доплаты. Учителя потеряют где-то 30-35% зарплаты.
Общественное объединение «Московские родители», говорит его лидер Галина Шнайдер.
Нас не устраивает то количество человек, которые сейчас собираются в связи там с вот этим уплотнением в классе, то есть какой учебный процесс уже получится. И вот это предложение в детских садах, да, что там 2 метра на дошкольника из группы. То есть, опять же, это будет по 30 человек в группе на одного воспитателя. Но это вообще, это все как бы делают, по-моему, для того, чтобы управлять, наверное, людьми необразованными легче было.
Пикет поддерживают представители Всероссийского чрезвычайного родительского комитета, движение «Образование для всех», «Левый фронт», «Московский совет», «Социалистическое движение в вперед», лидер которого Илья Будрайткис считает, что сопротивление политике городского правительства будет расти, но голос учителей должен быть достаточно громким, чтобы его услышали.
«Мне кажется, что, во-первых, те изменения, которые сегодня происходят в социальной политике, они, ну, к сожалению, большинством еще не осознаны. Во-вторых, логику людей, которые сегодня встали у руля в городе и, в частности, вот руля социальной политики, она несколько другая. Логика топ-менеджеров, логика таких вот эффективных экономических решений, никакие настроения снизу не учитывает. Мне кажется, для того, чтобы голос учителей или вообще работников бюджетной сферы, горожан, в самом широком смысле слова был услышан, он должен быть по-настоящему громким».
Галина Шнайдер говорит о важности взаимодействия независимых общественных движений.
«Для чего знакомимся? Для того, чтобы дальше проводить эти совместные акции, вносить предложения все вместе».
Как сообщил Андрей Демидов, ко Дню социальной справедливости приурочена калининградская встреча альтернативных профсоюзов по теме «Защита трудовых прав. Роль профсоюзов». Это самая крупная из 15 акций.
«Люди, ну, выберут по силам форму реагирования, выступления в прессе, где-то рассказать в начале урока 5 минут о том, что есть такой день, и вот такие социальные права у нас в России там фактически не исполняются. Слово «права», оно, конечно, действует на работодателя, как красная тряпка. 16 января прошла учредительная конференция, и нам из регионов уже сообщают, что сама все попытка даже распространять информацию о том, что профсоюз создан, о том, что теперь педагоги, ну, вот создали организацию для борьбы за свои права, она встречает резкое противодействие. Причем это не только со стороны работодателя, но также со стороны, допустим, официального профсоюза. Вот в Иркутске у нас был, так сказать, пример местной организации ФНПР, она начала прессовать».
Всеволод Луховицкий тоже говорит о том, что в деле защиты прав приходится преодолевать предубеждения и недоверие к слову и понятию «права».
«Когда я пришел примерно год назад, стал работать профсоюзниками, за мной тянулось такое, что вот защитники, там, просветители по правам человека, мне стоило немалого труда их сначала убедить, что да, люди, разделяющие концепцию прав человека, одновременно могут бороться за трудовые права. Есть такие стереотипы, но постепенно это меняется».
Плоды борьбы за трудовые права, за социальную справедливость, по свидетельству Андрея Демидова, созревают быстро, как, например, в городе Невинномысске.
«Практически полностью городская организация работников образования взяла и вышла из ФНПР. У них сейчас где-то там порядка 2000 членов, 77 первичек, и у них, кстати, гораздо меньше вот этих проблем, допустим, там с оплатой труда, поскольку, как они говорят, распределение фонда заработной платы осуществляется строго с участием профсоюза».
Тем не менее, сами организаторы проведения Дня социальной справедливости говорят, что быстрых результатов у движения социального протеста не будет, хотя и растет возмущение тем, что происходит в сфере образования. При этом официальный профсоюз в лучшем случае безмолвствует, в худшем активно помогает администрации гасить недовольство учителей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Коллектив Саратовского военного госпиталя обратился за помощью в Союз солдатских матерей Саратовской области. Медики узнали, что местная православная епархия претендует на хирургический корпус госпиталя, где до революции размещалось Саратовское духовное училище. Рассказывает Ольга Бакуткина.
«Передача здания епархии приведет фактически к ликвидации лечебного учреждения, поскольку корпус вмещает хирургическое, травматологическое отделение, а также отделение анестезиологии и реанимации, 5 диагностических и вспомогательных служб. В едином лечебно-диагностическом комплексе смонтировано оборудование на сумму более 190 миллионов рублей. Военный госпиталь, сформированный на фондах военно-медицинского института, это не только наиболее оснащенное военно-лечебное учреждение региона, но и уникальный коллектив квалифицированных врачей. Здесь лечится почти 100 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Руководители областного отделения Союза солдатских матерей Лидию Свиридову в первую очередь беспокоит вопрос о лечении солдат-срочников.
«За этим госпиталем закреплены 40 воинских частей, и я должна сказать, что только за последние 3 месяца здесь прошли курс лечения 1100 солдат-срочников. А если сейчас этот госпиталь не сможет принять вот такое количество заболевших ребят, то направить их просто некуда. Но при этом вы должны помнить, что солдат в госпиталь попадает уже только тогда, когда он находится в состоянии средней или тяжелой степени».
Ссылку епархии на федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, Лидия Свиридова считает безосновательной.
Дело в том, что еще до революции в этом здании находился как раз-таки военный госпиталь. И в архивах Саратова имеются документы, где написано, что решением городского головы здание духовного училища в 1914 году было передано под военный госпиталь.
За прошедшие годы в Саратове не раз общественность протестовала против передачи зданий православной епархии или отведения земли под строительство храма. Так было, когда выселяли Центр народного творчества, передавали под церковно-приходскую школу здание средней школы номер 30 или строили храм, занявший значительную часть детского парка. Несомненно, что активная позиция православной епархии связана с личными качествами возглавляющего ее епископа Саратовского и Вольского Лонгина, считает саратовский аналитик и редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Владыка очень энергичный, и, наверное, с точки зрения, так сказать, своей корпорации, он ведет себя правильно. Другое дело, что вот эти корпоративные нужды и интересы никак не желает ограничивать светская власть вот в этих вот не совсем понятных, обоснованных имущественных претензиях. В детском парке, изначально построенном в эпоху первых пятилет, естественно, храма никакого не предполагалось. Сейчас он там стоит, часть и без того небольшого детского парка, ушла под храм и храмовую территорию. Если вспомнить нашумевшую в свое время историю с передачей здания бывшего пединститута, тут и епархии, там тоже большевики по большому счету ни при чем. Здание было передано в светское пользование при временном правительстве, даже не при Керенском, то есть это был март 17-го.
На пресс-конференцию, которую организовала председатель Саратовского союза солдатских матерей в поддержку военного госпиталя, не пришли ни представители епархии, ни военные медики.
Позвонил начальник госпиталя и сказал, что его высшее руководство, фамилию он назвать отказался, имело телефонную беседу с руководством Саратовской епархии, и они договорились в пресс-конференции не участвовать, свою позицию не озвучивать. Это меня пугает, откровенно говоря, а также утверждает в моем подозрении, что неладное у нас творится во взаимоотношениях нашего светского государства и православной церкви.
В последнем интервью, данном местной газете, епископ Лонгин заметил, что есть еще ряд объектов, не возвращенных церкви. Среди них дом отдыха Пугачевский. В нем размещался один из иргизских монастырей. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Газета «Белгородские известия» пишет, что реформирование жилищно-коммунальной сферы пока привело к росту жалоб граждан. При проверках нескольких управляющих компаний обнаружилось, что занимаются они лишь сбором денежных средств от жильцов, получают за это комиссионный сбор. Расходы на ремонт, выполняемые подрядными организациями, не только явно завышены, но и списываются без проектно-сметной документации. Управляющие компании незаконно получают премии, оставляя у себя еще и доходы от рекламной аренды фасадов домов. Губернатор Савченко на совещании по ЖКХ заявил: «Давайте называть вещи своими именами. Дело идет к социальному взрыву, к бунту идет дело. Народ взорвется от этих жуликов и сметать будет с ними вместе всех остальных. Я догадывался, что недостатки поначалу будут, но чтобы такое жульничество прямое», цитирует «Белгородские известия» губернатора. Как сообщила газета «Курская правда», жильцы ряда многоквартирных домов, поменявших управляющие компании, получают квитанции для оплаты услуг ЖКХ и от старой, и от новой компании. В газете говорят о рейдерском захвате, о продолжающейся судебной тяжбе, а пока жители очень беспокоят, кто оплатит двойные квитанции, пишет «Курская правда». Газета «Вятский наблюдатель» сообщила, что в Кировской области с 1 марта определить годность или негодность к призыву на военную службу можно будет независимым путем. Там начинает работать внештатная лицензированная независимая военно-врачебная комиссия «Кировский областной диагностический центр». О создании независимой комиссии завещены военком, суд и Общественный комитет солдатских матерей, пишет «Вятский наблюдатель». Ивановы Ньюс рассказывает, как житель Кинешмы в суде отстоял свое право на альтернативную гражданскую службу. Заявление призывника о том, что его религиозные убеждения не позволяют давать присягу и брать в руки оружие, военкомат проигнорировал, потребовав документ с печатью, удостоверяющий его вероисповедание. А суд позже объяснил, что гражданин не обязан доказывать свои религиозные убеждения и отменил решение военкомата о призыве истца на военную службу, пишет Ивановы Ньюс. Электронное издание «Чита.ру», ссылаясь на Народное радио Китая, сообщило о росте экспорта овощей в Россию из Маньчжурии. По данным февраля этого года, на 80% больше прошлогоднего. Народное радио Китая отметило, что ввозились в основном лук, капуста и картофель. Главная причина роста завоза овощей в Россию из Китая – последствия сильной засухи, затронувшей Россию в прошлом году, уточняет «Чита.ру». В Армавире, переиздавая сказку Александра Пушкина, заменили попа на купца, сообщает портал yuga.ru. Поменять главного героя предложил армавирский священник, объяснивший, что сказка впервые издавалась после смерти поэта, и из религиозных соображений Василий Жуковский решил, что высмеивать попа некорректно. Армавирский тираж новой сказки о попе и его работнике Балде – 4000 экземпляров. Он частично подарен воскресным школам, а остальное продается в лавках православных храмов, сообщает yuga.ru.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. В частности, будут заморожены банковские счета Муаммара Каддафи и его окружения. Введен запрет на любые банковские операции с властями Ливии. Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики в ночь на субботу группа неизвестных обстреляла автозаправочную станцию, на которой произошел пожар. Пострадавших нет. Вечером в пятницу группа боевиков численностью около 10 человек обстреляла ряд объектов в Нальчике и совершила взрыв в санатории ФСБ. Был ранен милиционер, нападавшие скрылись. Похищенный в Дагестане чиновник налоговой службы сбежал из плена. Как передают РИА Новости, по данным правоохранительных органов, 46-летнего мужчину удерживали в дачном домике, расположенном на окраине поселка Шамиль-Кала. Причины похищения пока неизвестны, ведется поиск преступников. В Охотском море у западного побережья Камчатки обнаружен второй спасательный плот с пропавшего траулера «Аметист», поиски которого продолжаются уже 2 недели. Людей на плоту нет. Навигационный спутник ГЛОНАСС-К, запущенный сегодня с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту. Сообщается, что космические войска России взяли аппарат на управление. Бортовые системы спутника функционируют нормально. В Ираке в столкновениях с полицией погибли 9 демонстрантов, более 100 ранены. Были подожжены 4 административных здания. В Ирландии идет подсчет голосов, поданных на прошедших в пятницу парламентских выборах. Явка избирателей, по предварительным данным, составила около 70%. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Байкал как травили диоксином, так и травят. Кто защитит историю Самары? Что объединяет Литву и Россию? В этой же части программы вы услышите о тайнах новгородских фресок, из рубрики «Смех, да и только узнаете, что такое патриотизм по-солдафонски», а завершит программу репортаж с фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Несмотря на многолетние протесты общественности, отравление Байкала отходами производства продолжается. Это, наконец, заметила и прокуратура, вдруг обнаружившая, что на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате нарушают природоохранное законодательство, рассказывает Екатерина Вертинская.
Исследование донных отложений Байкала вблизи целлюлозно-бумажного комбината ученые провели второй раз за 14 лет. Пробы брали глубоководным исследовательским аппаратом МИР в июле 2010 года. Анализ сделали в феврале в Уфе. Иркутский институт геохимии пока не имеет подобного прибора. А на днях ученые обнародовали результаты исследований. В пробах, взятых вблизи БЦБК в Южном Байкале, содержание диоксинов на порядок выше, чем в северной части озера. В большей степени от этих веществ страдает животный мир Байкала, а также люди, которые живут вблизи озера, рассказывает сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Диоксины по своей структуре очень похожи на гормоны человека и животных. Поэтому они, внедряясь в организм, действуют как гормоны, и, собственно, организм человека перестает эти гормоны вырабатывать. И в связи с этим возникают дефекты развития, канцерогенез, общее снижение иммунитета, химический СПИД еще называют. То есть подавление иммунитета, когда человек или животное начинает болеть и умирать от всего. Никакое производство их специально не производит. Они вот образуются при взаимодействии с хлора с органическими соединениями. И в частности на БЦБК есть такой цех сжигания осадка. В этой печи температура самая благоприятная для образования диоксинов. Она немного выше 700 градусов сжигания. То есть ищи диоксины еще и вокруг, в почве.
Марина рассказала также, что действуют диоксины в чрезвычайно низких концентрациях, и определить их очень сложно. И еще, они имеют свойство накапливаться в пищевой цепи, и больше всего их будет в конечном ее звене, то есть в байкальской нерпе и у людей, которые живут по берегам Байкала и питаются рыбой и мясом нерпы, продолжает Марина Рихванова.
С молоком матери диоксины выходят из организма. То есть, если посмотреть содержание диоксинов, то у рожавшей женщины и кормившей грудью детей в организме их меньше, значительно, потому что они выходят через молоко. И новорожденные получают ударную дозу диоксинов.
О высокой опасности диоксинов говорит еще один факт, о котором упомянул директор Института геохимии Сибирского отделения РАН Михаил Кузьмин, когда рассказывал на пресс-конференции о результатах анализов донных отложений. Так вот, эти вещества в больших объемах использовались во время войны во Вьетнаме. Иркутские журналисты спросили академика Кузьмина, обнаружение диоксинов в Байкале – это уже беда или пока тревога? Вот что он ответил.
Во-первых, конечно, это пока просто тревога. Для того, чтобы определить, надо, конечно, знать количество диоксинов, попавшего в пищевые цепи и рыбы, и нерпы. Тогда можно более четко говорить, насколько это опасно для человека. Но, в принципе, даже наличие таких высоких концентраций в рыбе в целом для человека не так опасно, потому что рыба не главный продукт его пищи. А вот там, где она главным продуктом пищи, это начинает уже быть опасностью. Но, повторяюсь, в данном случае надо смотреть в пищевых цепях.
Для того, чтобы планировать такие исследования, проводить систематический контроль диоксинов в Байкале, ученых необходим хромоспектрометр ионного разрешения, который стоит около 500 тысяч евро. Опыт работы на таком приборе у сотрудников Института геохимии есть. По словам Михаила Кузьмина, заявку на его приобретение они уже подали в сибирское отделение РАН и надеются, что в ближайшее время Иркутский научный центр получит этот прибор. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Самарские историки и краеведы протестуют против уничтожения памятников архитектуры. Особенно их беспокоит то, что государство этой проблемой по-настоящему не занимается, рассказывает Сергей Хазов.
Президент Дмитрий Медведев 9 февраля подписал указ об упразднении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Функции упраздненной Росохранкультуры, получившей статус федерального органа исполнительной власти только в мае 2008 года, теперь передадут Министерству культуры России. После упразднения Росохранкультуры в регионах некому будет следить за сохранностью памятников архитектуры, считает самарский культуролог Виктор Долонько.
Минусов в деле защиты памятников культуры в Самарской области столько, что я могу все время занять одним только перечислением потерь. Против них самарский министр, как ей кажется, нашла удачную защиту. За сохранение памятников отвечает собственник. Власть должна готовить нормативно-правовую базу и заниматься паспортизацией, еще деньги распределять. На этом перечисление обязанностей государства, по мнению министра, заканчивается.
Вот как прокомментировала упразднение своего ведомства руководитель управления Росохранкультуры по Центральному федеральному округу Светлана Жданова.
Что называется, это давно ожидаемая история с августа месяцем. Ждали этого документа, вот, наконец, он появился. На сайте Министерства культуры давно уже висит проект нового положения Министерства культуры. Там в полномочия Министерства культуры включены все те полномочия, которыми была наделена Росохранкультура. Так что это, с одной стороны, ситуация ожидаемая. С другой стороны, конечно, она в определенной мере и степени болезненная, потому что это четвертая реорганизация Росохранкультуры за 7 лет. В 2004 году реорганизация в отрасли, в 2006 году реорганизация отрасли, в 2008 году реорганизация отрасли, и вот опять.
В прошлом году в Самаре было упразднено межрегиональное отделение Росохранкультуры, а его функции перешли областному министерству культуры. О том, что чиновники не смогут в полной мере обеспечить контроль за сохранностью памятников культуры, с тревогой говорят правозащитники. Только в прошлом году в Самаре было уничтожено более 10 зданий, находящихся в Федеральном реестре памятников архитектуры. После уничтожения зданий разрушившие их строительные организации заплатили символические штрафы. Только чудом не было разрушено уникальное, построенное в 1932 году в форме серпа и молота, здание Самарской фабрики кухни, против сноса которого выступили представители ЮНЕСКО. Чиновники работают для отчетов, а реальной защитой самарских памятников архитектуры занимаются простые самарцы, такие как краевед Михаил Авдеев.
Недавно горел Фрунзе 106, дом Фирсона и Мушина. Памятник уникальный. Там была лестница-чудесница, мы ее называли так. Мы забирались туда, и в хорошую погоду видно было Новокуйбышевск. Казанская улица Алексея Толстого. Это знаменитый дом Субботина и Мартинсон. Там он вокруг маленькие дома. Все снесено. Теперь рядом какой-то монстр выстроен. Разрушается дом Субботина, так называемый губернаторский дом. Архитектор знаменитый, великий архитектор Шветер. Алексей Толстого 3, бывший Казанская. Эти дома уничтожаются полностью. Десятки, а может быть и сотни памятников. Самару превращают в голую пустыню. Была Росохранкультура. Кого эти люди охраняли? Я не знаю, кого охраняли. Создан комитет спасения Самары. Эти люди пиарят себя. Они ничего не делают. Какие памятники? Вот есть Москва. Там есть Архнадзор. И там есть Рустам Рахматуллин. Он действительно борется за Москву.
Между тем, в прошлом году областные и городские власти не выделили ни рубля ни одной из самарских общественных организаций, занимающихся сохранением памятников культуры. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Литва уже давно живет отдельно от России, но культурные корни двух стран тесно переплетены. Это доказывает репортаж Ирины Петерс из Вильнюса.
В этом году Вильнюсская книжная ярмарка прошла под знаком творчества двух выдающихся деятелей культуры – писателя и музыканта Миколоиса Константиноса Чурлёниса. Сейчас отмечается столетие со дня его смерти. И поэта, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша, которому нынче исполнилось бы 100 лет. Их литературные произведения и книги о них пользовались на выставке большой популярностью. Вильнюсская ярмарка совпала нынче с прощанием с национальным поэтом и драматургом Литвы Юстинасом Марцинкевичусом, который был похоронен в субботу, 19 февраля. Произведением Марцинкевичуса, переведенным на 23 языка, конечно, нашлось место и на выставке. Говорит московский литератор Георгий Ефремов, приводивший стихи Марцинкевичуса на русский.
Когда уходит человек с таким потенциалом и с такими возможностями, как Юстинас,
Это ужасно тем, что сюжет завершился, что больше уже он ничего не сочинит. Я думаю, что несмотря на все удары, которые пришлось испытать такому человеку, он был счастлив. По-моему, очень полно осуществился. И как поэт, и как прозаик, и как замечательный публицист, и как драматург выдающийся. Я его стихи очень любил и люблю, по мере сил их переводил. Потом просто он мне как бы ставил оценку. Никогда не настаивал он ни на чем. Вот что его резко отличает от многих авторов, с которыми пришлось работать. Я к нему испытывал всегда большую нежность и, конечно, пиетет. Его масштаб ощущался всегда.
Книжка Георгия Ефремова, перевод на русский язык стихов Марцинкевичуса.
Называется она «Поступок». Это двуязычная книга, литовский оригинал, русский перевод. Я надеюсь, что книги Юстинуса на всех языках возможных, и на русском в том числе, будут издаваться еще. Надо к этому приложить усилия, что он этого, мало сказать, достоин. Мы все обеднеем, если этого не будет.
Литератор Георгий Ефремов. Две свои новые книги представил вильнюсским читателям известный литовский поэт и эссеист Томас Венслова.
Книга называется «Все стихи». Их у меня около 200. При этом это довольно сложные стихи, и почти каждому стихотворению есть определенный комментарий. Вторая – это книга о Вильнюсе. Называется «Вильнюс. Личная история». Это культурная история Вильнюса в форме эссе с личным несколько оттенком. От первого лица рассказывается. Написано для немецкого издательства «Зуркамп». Там она вышла. Оригинал ее по-литовски. Она вышла по-немецки, по-польски, по-английски, по-венгерски, и, вероятно, еще появится на разных языках, в том числе издательство «Лимбах» ее издает по-русски.
И как вам кажется, в современном контексте, когда люди часто сетуют, что народ, особенно молодежь, не читает, означают такие ярмарки, в частности, вильнюсской?
Удивляешься, что людей очень много, много тысяч просто. Трудно разобраться во всем этом. Я не думаю, что так уж люди мало читают в наше время. Ну, кто занимается компьютерными играми, но все-таки читают тоже. Правда, мы сейчас переживаем совершенно невероятную информационную революцию, и вполне возможно, книга как таковая бумажная исчезнет. Но пока еще никак не исчезла, но она будет заменена какими-то электронными аналогами. Но все равно будут читать, это все равно будут буквы, все равно будет примерно то, что всегда пишется в книгах. Я и сам иногда уже читаю книги, и уж тем более газеты читаю только на компьютерном экране. Но ничего страшного в этом я не вижу.
Что на вашем столе, какая книга?
Которую мне вчера вручили на ярмарке. Это книга о Чеславе Милоше на трех языках. По-польски, по-литовски и по-белорусски.
Говорил участник международной вильнюсской книжной ярмарки поэт Томас Венцлова. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор искусствоведения Татьяна Царевская. Вопросы ей задает наш корреспондент Светлана Жохова.
Татьяна Юрьевна, не так давно вы издали книгу, посвященную монументальной живописи Новгородской церкви Федора Стратилата. Чем был обусловлен выбор памятника?
Памятник меня поразил своей красотой, своей необычностью и массой загадок. Кроме того, тем, что, в общем-то, памятник был исследован недостаточно, при том, что он составляет часть такой вот интересной и, в принципе, это хорошо исследованной группы памятников.
В своем исследовании вы рассказываете о группе экспрессивного направления монументальной живописи. Каковы особенности этого направления?
Это вот такое искусство, средство выражения которого завязано на динамике. Изображение движения, изображение напряжения, внутренняя сконцентрированность, которая, ну, не оставляет человека равнодушным, потому что там какие-то импульсы внутри действуют и заставляют человека особым образом вдумываться, вчувствоваться, бьют по нервам, в конце концов. Вот это все очень нас интригует. И, конечно, такой необычный язык, какой-то авангардистский вот для нас, для людей современных, это кажется каким-то вот непривычным, даже на фоне всей общей византийской и тогда уже складывавшейся русской традиции. Это нечто особое, то, что новыми средствами передает образ мира неземного, к которому все мы, конечно, внутренне так или иначе в той или иной степени стремимся. И вот эти живописцы XIV века, вот эти мастера, которые были у нас в Новгороде вместе с Феофаном, они как-то вот к этому по-особому подошли и, может быть, что-то сказали такое, что очень хотелось бы понять, потому что это вот открывает нам новые горизонты понимания божественного мира, мира небесного. Главным представителем этой группы является Феофан Грек. И было важно узнать, насколько эта группа связана с его личностью или это некое общее явление.
Вы сравниваете три новгородских постановки храма. Церковь Успения на Волотовом поле, церковь Спаса на Лине и церковь Федора Стратилата. Каким выводом вы пришли?
Самый ранний из этих памятников – это церковь Успения на Волотовом поле, и там действительно вся система изображения охвачена каким-то единым таким вращательным движением. И через этот поток, вот через это устремление создается какой-то образ вознесения, воздвижения. А Феофан Грек дает образ преображения этого мира за счет стяжания всех внутренних сил и изображает это через внешнюю статику, но внутреннюю невероятную сконцентрированность. Она очень чувствуется через образы столпников, через образы старцев, аскетов. Она пульсирует в этих напряженных драпировках, напряженно сведенных пальцах рук, вот персты, которые светятся, буквально воспринимая благодать. Вот эти вот скользящие света. А церковь Федора Стратилата там совсем другое. Прошло время, прошло 15 лет между появлением росписи Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле. То есть, если даже там был какой-то один мастер, конечно, прошла эволюция этого мастера. Он просто как человек повзрослел, и его темперамент несколько успокоился, и пришли какие-то новые для него ценности, и поэтому вот на первый план выступает идеал кротости, смирения, уподобления Христу в той жертвенности, которую он пронес в эти последние дни перед восхождением на крест и, собственно говоря, самой этой крестной жертвы.
Вы также пишете о том, что в XIV веке особое влияние на живопись и архитектуру оказало иное восприятие света.
В XIV веке вообще интерьер храма воспринимается как место для молитвы, конечно, соборной, но в большой степени и личной, и уединенной. Очень много укромных уголков в этих храмах появляется. Другое отношение к свету, потому что этот свет обретает какое-то новое качество, дневной свет, становится аналогом света нетварного, божественного. И архитекторы, очевидно, это сознательно делали. То есть для них важно было уловить вот этот вот свет, который прорезает буквально вот как спицы это темное пространство. Ну а поскольку солнце у нас с севера-то не встает, в алтаре окна устроили таким образом, вот эти маленькие щелевидные окошки в верхнем ярусе, что они асимметрично сдвинуты к югу. А живописцы, которые пришли в этот храм, увидев эти эффекты, конечно, вдохновились на что-то особое. И вот это особое, это страстной цикл, вот в эти окна попадающий свет, он просто воспринимается как границы между отдельными эпизодами страстей Христовых. И то, что еще эти страсти Христовы, это повествование направлено против часовой стрелки, потоки солнечного света, они являются такими ориентирами в движении всей этой серии страстей Господних.
Можно ли сказать, что новгородское монументальное искусство оказало влияние на дальнейшее развитие монументального искусства в России?
Эти мастера, которые у нас работали, несомненно, повлияли. Во всяком случае, в Москве явно был след этого. Даже Андрей Рублев, видимо, испытал это влияние, потому что то, что сохранилось в росписях Успенского собора во Владимире, оно несет отпечаток аналогичной иконографии. Я не скажу, что эта иконография нам известна по, скажем, византийским памятникам, но она нам известна по церкви Федора Стратилата. И дальше это все передается Дионисию, хотя чисто стилистически, вот в художественном, как по таком зрелищном варианте, это серьезно уже отличается, но вот если говорить об идейной насыщенности, о программе, о том, где как расположено что и почему, то церковь Федора Стратилата в этом смысле важный такой памятник, потому что без нее мы бы не поняли, откуда все это появилось. Поэтому те мастера, которые здесь работали, видимо, они это все аккумулировали уже в Византии, и в самой Византии этого времени памятников практически не сохранилось, а в Новгороде есть это. И это наше счастье, конечно, мы обладаем такими сокровищами.
На вопросы нашего корреспондента Светланы Жоховой отвечала доктор искусствоведения Татьяна Царевская. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Олег Бакунин.
Ростовскому десятикласснику очень хочется постоять в почетном карауле у Вечного Огня. Давно хочется. Александр Землянский говорит, что мечтал об этом с детства. Но у Саши есть условия. Он не хочет стричь свои длинные волосы. А председатель городского совета ветеранов Борис Старосельский не желает, чтобы кто-то из стоящих на посту школьников нарушал единообразие формы одежды. В связи с этой историей о своей незабываемой встрече с военным пенсионером вспоминает бывший военнослужащий, а ныне журналист Владимир Кобякин.
Я пришел в военкомат. Причем я, лейтенантом, я как раз был в первый свой отпуск приехал на учет. А он там сидел просто, пенсионер, там, лясы точил с начальником отделения. А вы что его с усами? А вы знаете, что в армии единообразие? Форма одежды? Я говорю, так усы. Все это форма одежды. Я говорю, ну хорошо, а как вот быть? Вот у вас серые глаза, у меня карие. Вы лысые, а у меня еще кое-какие кудри. Что делать будем? Все равно усы это форма одежды.
То есть в данном случае волосы форма одежды?
Это не только форма одежды, это еще как это зримое выражение мировоззрения.
Год назад родители мальчика подали в суд иск к Совету ветеранов и Управлению образования с требованием возместить моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. С этого момента уже прошли несколько судебных слушаний. Многие наблюдатели так до сих пор и не могут понять, зачем Александр и его семья так настойчиво добиваются через суд права постоять какое-то время у вечного огня. Ведь юноша, судя по всему, уже не хочет стать военным. Сейчас он хочет быть моделью с роскошной длинной шевелюрой. Уже прошел год, и если парень так сильно хотел постоять на посту номер один, то за это время можно было бы и подстричься, заявил на своей недавней пресс-конференции начальник городского управления образования Александр Уваровский. Тем не менее, следующее судебное слушание по этому делу назначено на 14 марта. Шоу «Волосы у вечного огня» продолжается. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Завершает нашу программу репортаж из Сочи. У микрофона Геннадий Шляхов.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета прошел в Сочи с блеском. Прекрасная программа, в которой наряду с музыкой были представлены и другие виды искусств, могла удовлетворить вкусы самой взыскательной публики. Однако ни Юрий Башмет, ни Валерий Гергиев, ни Денис Мацуев, участники фестиваля, не смогли собрать аншлаг в зале на 1000 мест. Слушателей в Зимнем театре в этом году было меньше, чем на концертах трех предыдущих ежегодных фестивалей. И дело не в просчетах организаторов или в недостатке рекламы. Дело, скорее всего, в самих слушателях.
Надо быть просто открыты к этому, надо прочувствовать это, погрузиться в это.
Для тех, кто четвертый год подряд не пропускает ни одного концерта зимнего фестиваля Юрия Башмета, было странным видеть в этом году пустые места в партере. А ведь специально на февральские концерты в Сочи приезжают слушатели из других городов России, говорит Семен Григорьев.
Мне кажется, что публика московская, питерская в известной степени избалована такого рода концертами, такого рода музыкальными событиями, культурными событиями. И попытка создать здесь новый культурный центр наряду с центром летнего отдыха, зимнего отдыха, который сейчас создается, чтобы это был действительно центр культуры, это очень важно.
Задача и впрямь важная, но без заинтересованного слушателя и зрителя никак не выполнимая.
К сожалению, молодежь редко ходит на такие концерты.
Молодым людям просто не надо бояться слушать классическую музыку. Это что-то сверхъестественное. Такого заряда энергии не получишь нигде.
Существует мнение, что классическую музыку лучше слушать человеку подготовленному. Ну а если не было возможности учиться азам музыки и слушать классику по радио и телевидению, что тогда?
Тут не надо готовиться, главное, чтобы было готово сердце. Если вы впитываете ее, если вам приятно, если хорошо, то не надо ни к чему готовиться, сердце само подскажет.
Эту позицию слушательницы разделяет французский пианист Жак Люсьен, участник фестиваля.
Это очень просто. Или музыку любят, или ее не любят.
Жак Люсьен когда-то влюбился в музыку Баха, и то была любовь на всю жизнь. Французский пианист сумел создать свой собственный уникальный стиль, соединив музыку барокко и джаз. Его пластинка, играя Баха, разошлась платиновыми тиражами, а сам 70-летний пианист со своим трио продолжает гастролировать по миру. Во времена Баха не было публичных концертных залов, хотя уже существовала опера, куда мог прийти любой желающий. Инструментальная музыка в эпоху барокко имела ограниченное пространство для звучания. Сегодня наблюдается аналогичная картина, говорит Валерий Гергиев.
СССР, традиции и место классики в жизни общества было другим. Я не скажу сейчас лучше или хуже, но другим. Первый канал, он был тогда единственным, и процентов 10-20 времени занимала классическая музыка. Сегодня каналов 100, и на первом канале классическая музыка занимает, может быть, 0,5%, может быть, 0,1%.
Продолжает Денис Мацуев.
У меня такое ощущение, что в последнее время в России культура, которая является нашим национальным достоянием, не знаю, кто-то хочет, чтобы культура была неким прилагающим, развлекающим фактором. Я считаю, что это огромная ошибка.
Классическая музыка никогда не была музыкой для всех, а потому так важно не только привлечь новых слушателей, но и не растерять тех, кто все прошедшие годы был преданным поклонником фестиваля.
Я очень люблю этот фестиваль. Помогает отличиться от нашей рутины обыденности. Здесь действительно расслабляешься и уносишься туда, где тебя не достают всякие бытовые распри, проблемы и так далее.
В наше время особенно надо себя чистить с классической музыкой. Становишься чище, лучше, хочется дотянуться и соответствовать.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета проводится в Сочи 4-й год подряд. Это не только одно из событий в календаре культурной олимпиады, что предшествует зимним Олимпийским играм 2014 года. Фестиваль гораздо масштабнее и значимее. Об этом, к примеру, говорил Денис Мацуев.
Не стал бы больше брендом, чем олимпиада, этот фестиваль на самом деле.
Власти Краснодарского края и города Сочи никакой помощи, по словам Юрия Башмета, фестивалю не оказывают.
Все будет иметь смысл, если на самом деле будет культура, вот поверьте мне. Вот кажется, что не обязательно. Вот нам надо сейчас в спорт построить эти стадионы, инфраструктуру. Это все, конечно, так. Но тот, кто забудет про культуру, он может не поймать перо жар птицы.
4 года назад, когда еще не было известно, что Сочи станет столицей зимней олимпиады 2014 года, в неформальной обстановке бывший министр культуры и лучший альтист планеты решили сыграть на опережение и показать, что может Россия в искусстве. Первый февральский фестиваль стал предвестником решения МОК, назвавшего Сочи столицей олимпиады. Тогда казалось, что фестиваль Башмета просуществует до 2014 года и уйдет в историю вместе с зимними играми. Но в этом году организаторы впервые заявили, что годом олимпиады история фестиваля не закончится. Мы смотрим дальше, сказал артистический директор Юрий Башмет. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».